Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня хорошо известный постоянным слушателем и зрителем нашей программы историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас, когда в студии Константин Залесский, значит, мы будем говорить о Германии, о Третьем Рейхе. Поскольку для тех, кто еще этого не знает, хотя таких, я думаю, мало, Константин Залесский у нас такой главный специалист по Третьему Рейху, автор сколько? Шеститомный, да,
энциклопедии?
Шеститомный энциклопедии и так далее и тому подобное. У нас много раз Константин был в эфире, гостем, но что делать, когда хочется о чем-то рассказать, вот, связанном с Германией, то выбор всегда останавливается на вас, Константин. СМС плюс 7985-970-45-45. Аккаунт вызван на Твиттере. И можем приступить к обсуждению нашей сегодняшней темы, которую мы по согласованию, значит, назвали предельно просто и предельно ясно. Образование в Третьем Рейхе. Естественно, образование имеется в виду система образования.
Да, система образования, конечно.
Как будем говорить о всей системе образования, от дошкольного до высшего?
В данном случае, как будет интересно, как сложится. То есть, в принципе, с дошкольным были в Германии были очень большие проблемы, в смысле, его не было практически.
Детские сады,
очень, ясли. Они были, но они были в крайне ограниченном состоянии, потому что, значит, в Веймарской республике, как вы знаете, была довольно сильная безработица. А Третий Рейх делал ставку на то, чтобы женщина не работала, а была, скажем, домохозяйкой.
Ну, да.
Домохозяйкой, она вела семью, да? И, соответственно...
Ирхия.
И, соответственно, киндер, зачем же тогда детские сады? То есть, некое подобие детских садов существовало, но они были прежде, в большинстве случаев не государственные. Это были такие, ну, частные организации.
Группы такие.
Именно. И очень, те, которые еще действовали, это были вот тоже именно такой, ну, частный, ну, условно говоря, так сказать, ну, просто человек, кто-то собирает людей. То есть, в принципе, как такового дошкольного образования, оно не практиковалось, и оно шло в противоречие с всей идеей национал-социализма. И вся вот образование, главное, вот,
ну,
скажем так... кусочек откинули. Самое главное, это вот, скажем так, это вот образование...
Школьное, и наука, самое интересное.
Это школьное образование, то есть среднее образование, это университетское образование, и это исследовательский блок.
То есть наука.
То есть есть университетская наука,
Было ли у них, вспоминаю, что было в Советском Союзе, было ли у них профессиональная, система профессионального образования?
ПТУ, техникумы. Да, да. Это была система училищ. Но эти училища, они были, скажем так, чаще всего ведомственные. То есть не государство этим занималось.
Ага.
То есть не государство занималось подготовкой кадров там для промышленности, там, для каких-то, для химической промышленности. Этим занималась, предположим, ИГ Фарбен Индустрия, имела свои собственные училища. Да. А государство обеспечивало и оплачивало, естественно, финансировало среднее образование, которое подразумевало под собой... Оно было бесплатно.
Частных школ не было.
Были. И было, и было много частных школ.
Но это именно уже после 1933 года.
Да, значит, скажем так, это примерно до 1939-го. В Веймарской республике, то есть вот межвоенной Германии, существовало совершенно бесконечное количество видов средних учебных заведений. То есть, значит, сразу оговоримся, значит, там существовали так называемые народные школы, это 3-4 года, это вот начальное образование, ну, что по-нашему была младшая школа. А потом шла либо гимназия, это, скажем так, более-менее элитное гуманитарное образование, либо обершуле, то есть, скажем так, старшая школа. Это вот то, что у нас среднее.
Полное среднее.
Вот. И вот разнообразие вот этих вот обершуле, оно было совершенно кошмарное. То есть некоторым подсчетам там в некоторых городах на 1933 год было до 12, 13, 14, 15 видов различных школ. которые, в принципе, давали примерно среднее образование. То есть там лицей, обер-лицей, гимназии, обершуле и, так сказать, там, и, ну, бесконечное совершенно. Да, естественно, значительное, очень значительное количество школ было прежде всего связано с религией. То есть там евангелические школы, католические школы, которые финансировались за счет церковных организаций и общественных церковных организаций, то есть не конкретно церквей, а церковных организаций, ну там, там католическое действие какое-нибудь, uh-huh. да. Вот. А нацисты, значит, сразу по приходе к власти начали проводить унификацию. Она затянулась. Только в районе 1939 года они, в принципе, большинство школ привели к общему знаменателю. То есть были унифицированы программы, были унифицированы названия школ, в смысле вот, ну, типажи. В принципе, практически были уничтожены гимназии, о них осталось очень мало, и они, так сказать, их, в принципе, так немножко так прижимали. Частные школы тоже серьезно получили, серьезные, на них серьезно было надавили. Вот. Но в то время частные школы все равно продолжали сохраняться. Так, на самом деле, даже можно сказать так, что, например, школы Адольфа Гитлера, которые были, финансировались партией, исключительно партией, на самом деле все равно собрали родители определенные взносы. То есть, так сказать, система поборов была довольно сильной. Дело в том,
а чем отличались вот партийные школы от непартийных?
Значит, как ни странно, они отличались...
Они тоже государственные, ну, то есть не государственные, они были партийные. То есть
финансировались, они, партийные... финансировались они все равно из государственного кармана, это однозначно. Просто они контролировались партией. Причем, как всегда, при национал-социализме ничего не было... один, ну, сказать, единого. То есть существовала система образования, так называемая НПА, это национал-социалистическое учебное заведение, которые находились под контролем сначала, так сказать, она была, просто была под контролем партии, потом их взял под свой контроль полностью СС, Рейхсфюрер СС Гиммлер. И, соответственно, существовали еще школы Адольфа Гитлера, которые контролировались партией и, значит, партийными органами, должны были готовить партийную элиту. И то, и другое считалось элитными учебными заведениями. Но это с одной точки зрения. А с другой точки зрения, что национал-социализм как таковой, он по себе враг интеллектуализма, он враг науки, враг образования. И в результате получалось, что элитные школы учат не элитных, не людей, которые в интеллектуальном уровне превосходят всех своих окружающих, а наоборот, людей, которые как раз относятся к образованию как к, ну, уничижительно. Вот такая получилась такая вот совершенно система. Но и при этом, что есть НИПЕА, это были под СС, а и орденские замки, которые сначала были созданы, так называемые орденские замки, созданы они были германским рабочим фронтом, их тоже потом под себя подмял Гиммлер. А школа Адольфа Гитлера, это шло по партийной линии. И там была сделана ставка прежде всего на накачку политическую. Мало того, что вообще...
Идеологическую.
Мало того, в школах Адольфа Гитлера вообще аттестат-то не выдавали. Выдавалась справка об окончании, которая приравнивалась к аттестату. Официально было указано, что справка приравнена к аттестату. Вот, в принципе, вот вся эта система среднего образования, она, нацисты не сумели ее полностью привести к общему знаменателю. То есть, и вообще с образованием у них не все до конца получилось. Хотя, если говорить о среднем образовании, то здесь успехи национал-социализма были значительно больше. Это было связано, прежде всего, с тем, что, как это может не показаться странным, большинство, подавляющее большинство преподавательского состава школ оказалось, ну, или, скажем, может быть, слишком конформистским, но в общем и целом большинство школьных учителей поддержали приход к власти национал-социализма, и количество вычищенных оттуда преподавателей, вычищенных, я имею в виду, и по, в том числе и по национальному признаку, то есть как бы после прихода нацистов к власти, естественно, люди еврейской национальности, евреи, естественно, были исключены полностью из системы образования. То есть тут как бы даже не предполагалось никаких. Но очень довольно мало было исключено людей по политическим признакам. То есть как там социал-демократы, так сказать, коммунисты. Их раньше-то просто не пускали в школу. Там в Веймарской республике тоже не особо приветствовались все эти либеральные направления. Поэтому учителя школ были, в общем, консервативными. И очень небольшое количество было вычищено. И, в принципе, к середине 30-х годов существует цифра, 97% школьных учителей вступило в партию. Это цифра, как бы, так сказать, говорит сама.
А их же не загоняли в партию?
Нет, 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 нет. В партию не загоняли. То есть никто не лишал преподавателей работы только за то, что они не являлись членами партии. В принципе...
То есть это по велению сердца?
Абсолютно,
да?
Абсолютно. В принципе, как в средней, так и в высшей школе, если преподаватель откровенно не выступал против национал-социализма, то его не преследовали. То есть есть воспоминания... кто тогда учился в школе, потом, значит, естественно, писал сейчас воспоминания. Есть воспоминания, там, что, предположим, там один из учеников, причем член Гитлерюгенда, сказал, что он не будет писать сочинение «Немецкий солдат как мой идеал», потому что немецкий солдат его идеалом не является. Ну, как положено, мы предполагаем, да, по советскому времени, что, значит, человека выгоняют, во-первых, из Гитлерюгенда, во-вторых, из школы. Да. Ничего подобного, ему дали другую тему.
В школах Гитлерюгенд присутствовал?
Да, в школах он мало того,
что... Я имею в виду среднее образование.
Да, он не то не просто присутствовал, он давлел. Все дело в том, что, значит, Гитлерюгенд в школах был как раз чуть ли не главным проводником национал-социализма. Угу. А в высшей школе главным проводником национал-социализма был Национал-социалистический студенческий союз. Не преподавательский, а студенческий. Так вот, в школах Гитлерюгенд имел огромные права и влияние. И что самое главное, значит, учитывая, что ставка делалась на физическое развитие, так сказать, и политическую накачку, то это было фактически полностью передано в руки Гитлерюгенда. Суббота была просто отдана Гитлерюгенду. То есть в субботу проводились там марши, парады, митинги.
Человек для субботы, а не суббота для
человека. Да. Суббота полностью подчинена Гитлерюгенду. Кроме субботы, еще ежедневные там построения, песни, ну и так далее, и так далее. По примерным прикидкам, от 20 до 30% учебного времени ел Гитлерюгенд. То есть учебное время сокращалось. Да. Кроме того, и это отмечалось постоянно учителями, что после того, как там, в субботу-воскресенье, значит, там марш-бросок на 60 километров, то, в общем, в понедельник ученик не очень готов к, ну, так сказать, к дальнейшему
восприятию науки. Восприятию. Да.
Да. С одной стороны, Гитлерюгенд стирал полностью сословные различия, потому что как бы это единое все. С другой стороны, значит, да, тут, кстати, недавно я нашел цифру, что стоимость вообще-то одежды по форме Гитлерюгенда, в том числе и зимний, так сказать, полный комплект, вообще-то стоил 135 марок.
Это много.
Это, скажем так, ну вот, это если вы помните советское время, но это рублей 150. Ну, то есть, это так вот, это, так сказать, зарплата ежемесячная среднего рабочего.
То покупали родители.
А, конечно, никто не выдавал. Это все составлялось покупать родители. Если на первых этапах...
Гитлерюгенд объединял по возрасту до каких лет?
До 18.
Из каких?
Да. Значит, там существовала такая система полная, значит, внизу были фимфы, это типа наши октябрята бывшие. То есть это вот. Потом у них, правда, не было вот промежуточные. Потом, значит, был Гитлерюгенд. Гитлерюгенд был с 12 и до теоретически 18 лет.
Но это, грубо говоря, пионеры.
Да, грубо говоря, пионеры. Но, значит, там все дело было в том, что там потом немножко планка-то повышалась. В принципе, Гитлерюгенд держал до армии. То есть вот человек уходит в армию.
В каком возрасте призывали?
Тут как раз после школы, то есть 18-19 лет.
Там... отсрочка от армии тем, кто поступал?
Никакой отсрочки не было. Отсрочки наоборот. Как раз, что вот ты в армии отслужи, пожалуйста, иди там. Сам. Угу. И плюс еще, кроме армии, трудовая повинность. То есть она была введена не сразу, она прошло несколько лет, но она была введена, то есть полгода после школы, перед тем, как поступить в институт, нужно было полгода отработать в рамках имперской рабочей службы. То есть это там можно было, ну, чаще всего это низкоквалифицированная работа, ну, например, на дорожном строительстве или там на строительстве там, укреплений каких-то, ну, такие земляные работы фактически. То есть, в принципе, тяжелый физический труд. Вот. И возникала эта ситуация какая? Что, в принципе, все было направлено на что? Что человек, который собрался поступить в ВУЗ, ему он уже 3 года после школы это, ну, прошло.
Он же должен, ему за 20.
Ему еще какое-то количество времени не получать зарплату. И, в общем, так сказать, это, естественно, резко снижало.
Ценность высшего образования.
Да, и его привлекательность.
Ну да, привлекательность. Да.
Значит, что, значит, касается самой школы. Там, значит, в самой школе было резко, значит, было резко изменены акценты. Значит, все было дело в том, что вся немецкая система образования, среднего образования, пока мы говорим о среднем, она еще с кайзеровских времен, она была, в общем, довольно консервативна по своей сути, она была довольно формальна, и она была направлена на предоставление ученикам определенного блока знаний. То есть людей учили каким-то предметом.
А была какая-то специализация? Например,
были
там, гуманитарные.
Были гуманитарные
или,
гимназии. Да.
Или да. Там точные.
Значит, да. Были гуманитарные. Гимназии это были гуманитарные. Их было меньше. Угу. А остальные вот были обершули. Они имели преимущественно больший уклон в...
То есть по направлениям расходились вот...
После народной школы. Нет.
А, раньше,
считайте, сейчас скажу...
Ну, после четвертого там где-то...
Да, примерно. Вот как раз там туда уходили,
значит... После начальной средней школы, когда уходили в среднюю
Да,
школу.
И там вот уже шло, там сразу...
Там уже...
Да. Ну, оно было не очень сильное разделение. То есть нельзя сказать, что вот там вот, ну... То есть, в гимназиях было, естественно, сильнее гуманитарное направление. Но вот те остальные, вот те, которые там якобы, ну, можно сказать, реальные школы, ну, так, они там не назывались, просто по-нашему реальные, вот у нас в России они назывались реальные.
Реальные училища.
Ну, у них они там не назывались так, но было примерно то же самое. То есть они давали подготовку более, скажем так, более естественную, близкую более к естественным наукам, к точным наукам. И на них, и они, их было больше, значительно, естественно. Гимназии было меньше. Вот. И, значит, вот вся немецкая система, она была построена на том, чтобы вот какое-то, значит, знание какие-то вложить. Гитлер еще в Майн Кампф очень сильно это все раскритиковал, у него в школе тоже, в общем, не сложилось там, в связи с чем, значит, он это вот не одобрял эту систему. И он говорил, что немецкая школа дает совершенно бесконечное количество ненужных знаний, не готовит ученика к будущей жизни, и вообще нужно заниматься не обучением, а воспитанием. Это очень принципиальная разница. То есть не учить чему-то, а воспитывать, воспитывать немцев. Вот. А есть очень симпатичная цитата, сейчас я ее приведу. «Сейчас в учебном плане предусмотрено всего 2 часа физкультуры в неделю. Это недоразумение. Не должно проходить ни дня, чтобы молодой человек минимум 1 час до обеда и 1 час после обеда не занимался физкультурой». Не напоминает ничего, так сказать, у нас вот когда-то про физкультуру говорят. Ну, это вообще Майн Кампф. Значит, и цель была какая, что... Гитлер ее совершенно конкретно сказал, что народная школа, которая существует в Германии, она воспитывает миролюбивых эстетов и физических дегенератов. И, соответственно, она должна полностью измениться. Как она должна измениться? Нужно не учить, а воспитывать. Воспитывать нужно солдата. И солдата физически сильного, физически готового к труду и физически подходящего... морально подходящего под национал-социализм. Причем
это знаменитая цитата Бисмарка, да? Это про учителя истории, который выиграл битву при Садовой.
Да. Вот.
Хотели выиграть битву...
Все битвы.
С помощью учителей.
С помощью учителей. При этом совершенно конкретно, причем это отнюдь не какие-то, знаете, вот, типа закрытые источники, да? Это абсолютно четкое заявление Национал-социалистического союза учителей, которое в своих программных документах объявляла, что цель учителя и школы – это воспитание национал-социалиста. Причем отмечалось, что не предоставление выбора молодому немцу, чтобы он мог выбрать, будет он национал-социалистом или будет он там кем угодно, чтобы он сделал сознательный выбор. Ни в коем случае, как в программе указано. Никакого выбора нет.
Надо его подвести.
Надо его подвести и дать ему это самое. Тем более, что, как бы, ну, как учение Маркса все сильно, да, потому что оно верно. А там, соответственно, было указано, что национал-социалистическая наука самая объективная из всех наук.
А изучали национал-социалистическую науку отдельно как предмет?
В школе нет.
Труды, не знаю, Гитлера.
Значит, это все было, понимаете, там как? Значит, существовала система.
Муссолини.
Существовала система. Не, Муссолини вообще
нет,
существовала система, вот, которая Гитлерюгента. То есть вся система как нацистской партии, так и Гитлерюнд, который копировал нацистскую партию, состояла на том, что, во-первых, принцип фюрерства, то есть каждый, так сказать, маленький свой фюрер, но...
Было подразделение, конечно, там, по отрядам, там, дружина, отряд, не знаю, там, как
он очень, называлось. Очень стройная, пирамида, пирамида, да. Отряд там большой, так, потом в рамках там, объединения, в рамках города, в рамках области, ну и понятно. Высшее тоже. Высший штаб Гитлерюгента был, ну все, все как у взрослых всё, да. Вот. И, значит, была там система, она входила в Гитлерюгенд, система так называемых ораторов. Это вот мы переводим слово оратор, ну, на самом деле, ну, я не знаю, может, политинформатор. То есть это человек, который конкретно отвечал за накачку вот, и доведение до своих членов отряда конкретных идей, конкретной информации, вот всего конкретного этого блока. Что касается учителей, именно средней школы, в высших учебных заведениях там и были и курсы, так сказать, они существовали, и были лекции. Там просто другая система немножко, чем... Там не всегда были обязательные предметы, то есть ряд лекций, которые можно было посещать, а можно было не посещать. А вот что касается школы, то здесь, значит, это действовалось, это проходило как? Это проходило подспудно. То есть за счет, предположим, дается тема сочинения, там, подвиг немецкого солдата, да, или там, почему Адольф Гитлер мой идеал, там, ну вот, то есть это все вшивалось внутрь программы, то есть не было какого-то курса национал-социализма, этого в школе не было.
Он был разбросан по всем предметам.
Он был разбросан по всем предметам, и очень сильное давление Гитлерюгента. То есть это была организация очень динамичная и очень, ну, скажем так, вот молодой.
Но Гитлерюгенд контролировал исключительно учащихся, не учителей.
Нет. Учителя входили в национал-социалистический союз учителей.
Это типа профсоюза?
Это политическая организация. Профсоюз у них был свой, как бы вот в составе немецкого рабочего фронта. Там это... А, соответственно, преподаватели вузов входили в национал-социалистический союз доцентов. Ну, доцент, просто у немцев доцент – это преподаватель вуза. Вот. Но союз, на самом деле, учителей, он был слабый. И доцентов тоже был слабый. У них, в общем, не очень сильно... Вот как организация, как политическая организация нацистской партии, была так вот, как бы так, организация партии по профессиональному принадлежности, они были, в общем, слабые. Они действовали не на уровне. То есть у них не хватало вот этого юношеского задора Гитлерюгента, который, значит, пробивал везде и шел очень, так сказать, сильно напролом. То есть вплоть до того, что в ряде школ там местные руководители Гитлерюгента могли требовать отставки учителей, могли, предположим, там потребовать, чтобы учителя убрали из класса, потому что он, предположим, там спросил у них уроки, хотя они его предупредили, что они вчера там нашествие были. То есть же он не понимает высшей сути это все. То есть Гитлерюгенд занимал очень сильные позиции и имел очень много прав. Тем более, что представитель Гитлерюгента входил в состав школьного совета.
Понятно. Да. Значит, мы нашу беседу с Константином Залесским продолжим через несколько минут. Программа «Цена победы». Говорим, напомню, об образовании в Третьем Рейхе. Так что через несколько минут встретимся вновь. Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную, тех, кто смотрит сетевизор. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Константин Залесский, историк. Еще раз здрасте. Говорим мы об образовании в Третьем Рейхе. Плюс 7985-970-45-45 для ваших смс-ок. Твиттер – это аккаунт «Вызван». Все я сказал. Теперь мы продолжаем. Мы так как бы застряли, совершенно справедливо застряли на среднем образовании, поскольку это, конечно, костяк.
База, да.
Всей
база.
Системы образования.
Но
база.
Что самое интересное, вот в начале 20 века существовала такая расхожая фраза, что ценность английского образования в их public school, то есть в среднем образовании, а сила немецкого образования в его высшем образовании. То есть, как бы, среднее образование в Германии, оно, как мы уже говорили, достаточно костное, достаточно консервативное, достаточно, ну, сказать, такое стандартное. Кстати, в России у нас была больше немецкая система образования. Мы больше заимствовали от немецкой, чем от английской.
В средней школе?
Да. И высшей. И система построения.
Перед тем, как мы перейдем к высшей, у меня еще все-таки там последние есть некоторые вопросы. Во-первых, вот здесь нас и до эфира кто-то спрашивал. вот комар некто, и сейчас вот Дмитрий прислал нам смс-ку. Какие иностранные языки изучали в школе?
Ну, нет, в принципе, значит, в разных школах все было по-разному. То есть,
ну, как
да,
и понятно.
Там, понимаете, просто в чем вся штука. Не было такой, в Германии не было вот такой вот жесткой системы программы, как у нас. Вот хотя бы даже сейчас.
То есть чисто методически.
Чисто да? методически, да. Вот и существовало очень большое, как мы уже упоминали, различие в школах и, соответственно, в программах. То есть в каких-то изучали французский язык или английский, вот, в каких-то не изучали.
Русский?
Нет. Русский язык – это специфический язык, который изучался в специфических учебных заведениях. То есть прежде всего, в тех, которые там частные или какие-то, то есть где хозяин или там... Не обязательно хозяин, то есть не обязательно у школы должен быть хозяин. У школы был... До нацистов у школы был попечительский совет, который решал, какую программу будет проводить школа. Какие предметы будут в школе? Ну, в смысле, в каком-то радиусе предметов. Нацисты этот попечительский совет разогнали. И создали школьные советы, которые формировались совершенно...
Но они хотели унифицировать,
да,
систему.
Да, и, соответственно, школьные советы, они формировались уже по другому принципу. То есть попечительский совет, он входит из тех, прежде всего, в том числе из родителей, из людей, которые дают определенные средства, и которые, соответственно, имеют возможность... Из бывших выпускников, ну, так сказать, ну, понятно, вот, так сказать, общественный совет, который решает принципиальные вопросы работы данной там гимназии или там училища. А школьный совет – это уже принцип фюрерства, как в Германии должен быть после 1933 года принцип фюрерства. То есть директор – это фюрер школы, ну, училища, неважно, гимназии, он фюрер. То есть он единогласно решает. А школьный совет – это орган, соответственно…
Самоуправления.
Нет, те попечительские – это вот самоуправление, а школьный совет теперь орган совещательный при фюрере. Фюрер что хочет, то и делает, а ему могут там...
Могут порекомендовать.
Да, порекомендовать, что типа он спросит, ну что делает?
Но да. Такая же была система там районных, да, там типа департаментов или отделов народного образования,
значит,
там городских,
да,
там,
значит,
и так
значит,
далее.
Да? Суть, да, еще в чем, да, вот это мы, кстати, очень удачно, что это вы вспомнили.
Да.
Самое главное, что до...
Фюрер-то кому-то должен подчиняться?
Да, правильно, правильно. Вот именно. Что до нацистов, прихода в нацистской власти, не было центрального министерства такого. Образования не было. Были земельные. А вот когда нацисты пришли к власти, то вот в 1934 году было создано имперское министерство образования, наук и искусств. Во главе... Правда, это была совершенно неудачная идея создать это министерство, потому что не нашли ничего лучше, как поставить на ее во главе нее гауляйтера Бернарда Руста, который был преподавателем по... Но во время Веймарской республики его по... психическим отклонением из школы-то погнали. И, в общем, был он человек отнюдь не сильный, не умный, и он не понимал, что он делает. И даже среди школьных учителей ходила шутка, что существует такой термин «один руст». Это время, которое проходит до того, как какой-то законопроект отменяют. То есть, короткое.
А министерство курировало и среднее, и высшее образование?
Да, теоретически. Но университеты были лишены самоуправления.
Но они пошли вниз, министерство, я имею в виду, начало создавать свои на местах, да?
Да, конечно.
Департаменты,
городские. Значит, оно поставило под свой контроль земельное министерство. А земельные министерства до этого уже имели все-таки определенные свои сети. Просто там была разная система в разных землях.
Значит, пришел в голову один вопрос, совершенно не касающийся нашей сегодня темы. В связи с тем, что вы упомянули земельные всякие.
Да.
Почему-то никогда не задается вопрос, а вот в течение нацистского управления, что Германия что, федеративной была?
Нет.
А земли это просто как...
Это было, это, да.
Как волости.
Это
да?
было первое, это было не просто первое, это было одно из главных идей национал-социалистов, с которой они шли к власти. То есть это было заложено в их программу, и они с ней шли, что нужно провести унификацию земель. То есть земли должны быть лишены фактически за самоуправление. Что они, в общем-то, и сделали. Это было сделано в течение 1933 года, когда полностью была захвачена власть на местах. В принципе, было ликвидировано, самоуправление земель было ликвидировано. Ранее выборные должности стали заменяться назначенцами.
Ну, да.
То есть это было проведено в кратчайшие сроки.
Константин, высшее образование.
Да. Значит, что касается высшего образования, то университетское образование. В Германии было два вида высших учебных заведений. То есть это были университеты, и это были высшие технические училища. Которые, это, несмотря на то, что они называются училища у нас тоже, на когда-то МВТУ, ну, да, да. Это высшее техническое заведение, то есть дает очень хорошее высшее образование. Вот. И, в принципе, мы можем сказать, и это совершенно четко, что при всей своей антиинтеллектуальной направленности нацизм высшее образование не смог до конца добить, но побил его здорово. В принципе, как выяснилось, нацистский режим не очень много внимания уделял высшему образованию. То есть, если бы он уделял ему много внимания, он бы его, наверное, добил окончательно. А так он его уделял так постольку-поскольку, но постольку-поскольку, что студенты жить мешают, профессора там мешают жить. Там вот, поэтому, ну, в общем, там давали немного воли. Но,
профессора тоже были лояльны к режиму?
Меньше, на порядок меньше. Высшее образование, большинство, скажем так, большинство профессуры, оно перешло, ну, не, и, кроме тех, кого в Штаты, выдвинули в Штаты, где после этого, да, после чего в Штатах там бурный рост науки произошел. Вот. Но, значит, которых туда выгнали, то есть Германия. Те, кто остался, из них значительное подавляющее большинство просто перешло на позиции конформизма. То есть, они не преподавали национализм, конформизм не до той степени, которая была в Советском Союзе. То есть они в своих работах не начинали свою работу там, предположим, там доисторическом обществе со слов цитаты Карла Маркса, в данном случае цитаты Гитлера. Ни в коем случае нет. Они просто не вмешивались ни во что. Таких было большинство. Хотя были отдельные университеты, например, Кёнигсбергский, Йенский или Кильский, где, так сказать, правоверные национал-социалисты там было там, ну, там до 30%, скажем так, профессуры.
Это странная история. Ну как, они же все-таки понимали, что как-то без людей, без высшего образования. Им нужны были там, да,
сейчас я вам приведу,
инженеры,
да,
конструкторы.
Да, я вам приведу пример. У нас есть совершенно четкие, студентов как бы учитывается, сколько их было.
Да.
Вот смотрите, в 1931 году в университетах состояло 104 тысячи студентов. В 1939 году 41 тысяча студентов. Ну, в 43-м не особо показательно, но 25. В высших технических училищах в 31-м было 22 тысячи, в 39-м 12 тысяч. Вот падение. Считайте, порядка...
Но это падение количественное или качественное?
Качественное еще больше. Качественное падение было еще более значительное, потому что раньше получение высшего образования и степени – это была вещь престижная. Это до 1933 года в Веймарской республике это гарантировало свой кусок с хлеба с маслом и, возможно, и с вареньем. После прихода нацистов к власти авторитет высшего образования стал сильно падать. Плюс появилось довольно значительное количество возможностей реализовать себя в других областях. Если в том же самом 1931 году, даже в 32-м или в 33-м, порядка 2% выпускников шло на военную службу, в смысле на профессиональную, я имею в виду военную службу, то в 35-м году, в 35-м году даже 2% было, то в 37-м году это количество подпрыгнуло до 28%. Это связано с чем? Появление офицерских должностей. Престижно, очень престижно быть офицером в Германии всегда. Это хорошо оплачиваемая работа. С введением всеобщей воинской повинности количество офицерских должностей резко возрастает. Это привлекательно для любого молодого человека сделать карьеру в рядах вооруженных сил. Далее. Очень много делается по линии немецкой промышленности, где, опять-таки, где исследования проводятся в рамках концернов. Туда уходят люди, в лаборатории вот в эти все. Снижение, естественно, надо говорить, что снижение, конечно, очень сильно коснулось количества студентов гуманитарных дисциплин. То есть, если юристы в 1932 году, это при том, что, мы, как мы знаем, снизилось, да, много, в 1932 году юристы составляли 19% от общего числа, то в 1939 году уже 11%. то есть так, туда вот вниз. Uh-huh. Гуманитарные науки то же самое, столько же было, 19 и опять 11. Естественные науки, снижение с 12% до 8%. Осталась теология на том же самом уровне, как ни странно. И экономисты даже подросли немножко. Резко выросло количество врачей. В смысле не врачей, а учащихся, ну, медицинских факультетов. Это почему, значит, нацистскому режиму нужны были врачи. Армию надо лечить. Больных надо лечить. В смысле раненых и так далее. Поэтому, условно говоря, госзаказ на врачей, он был огромен. Это, соответственно, идет, это стипендии, это поощрение и так далее. При этом ведущие врачи Германии, там вот за Арбух, там ведущие хирурги, мировые светила, постоянно отмечали категорически однозначно снижение качества и уровня абитуриентов. И подготовки, и желания. Плюс сокращение у абитуриентов, по ним било то же самое. По ним били политические мероприятия, потому что политические мероприятия шли за счет программы. То есть тот же врач, вместо того, чтобы получать практику, он слушал лекцию по истории национал-социализма. Кроме того, на год сокращен учебный процесс, чтобы увеличить выпуск. Вот. Но все равно при этом удельный вес врачей дошел до 48% от всех абитуриентов. 48% это были учащиеся медицинских факультетов. То есть сделан был упор на это. В принципе, но по большому счету, нацисты, конечно, высшее образование очень сильно
угробили.
То есть, в принципе, почему у них не случилось коллапса выше? И страны, и коллапса.
Откуда же взялись физики, да, тот же.
В том-то и дело. Коллапса почему не произошло?
Да.
Мало были у власти. 12 лет.
Не успели, да?
У них остались предыдущие кадры, подготовленные ранее в Веймарской республике или даже в Кайзерском рейхе. Пробудь нацистский режим там 40 лет, у них неизвестно, что вообще осталось бы от высшего образования.
А, кстати, во время войны школы продолжали работать, да?
И высшие учебные заведения.
Все продолжало работать.
Да. С очень резко сокращенным вариантом, потому что, во-первых, в 1939 году очень много учителей из средней школы ушло на фронт. Это было одно из самых основных резервуаров, из которого черпали офицеров запаса. Это вот школьные учителя. И поэтому количество школьных учителей снизилось. А, в принципе, очень не сильно давали бронепрофессуре. То есть молодых выбирали.
Политика образовательная, если хотите, на оккупированных территориях. С одной стороны, распространяли ли немцы, так сказать, на оккупированной территории свою систему образования? С другой стороны, привлекали ли они местные кадры на оккупированных территориях в своей системе образования?
Да, здесь, значит, нужно иметь в виду, опять-таки, что...
Извините, просто вот в фильме, я помню, «Вайда и Катынь», да, там вот профессор польский, да, которого там, значит, вообще профессуру собирают немцы, да, всю польскую там...
И уничтожают ее.
Университета. Ну, там кого-то...
Там была эта так называемая акция «Ренгард», когда было целенаправленное уничтожение, по-моему, краковской профессуры, если не ошибаюсь, было сделано.
По-моему, да.
Вот, значит, вещь какая? Тут надо иметь в виду, что оккупированная территория, естественно, рознь. То есть нацисты проводили на разных территориях разную политику. То есть, во-первых, были территории, которые были включены в состав Рейха.
Австрия, в первую очередь.
Австрия, которая была поглощена.
Да,
и значительная часть Польши. Как, да, Позна, Польша. Позан, Данцик, Западная Пруссия, да. Так называемая. То есть, это очень большой кусок Польши туда перешел. Там, соответственно, вводились чисто немецкие стандарты. Да, немецкий стандарт. Что касается университетов на оккупированных территориях, например, Польши или, например, Советского Союза, то есть там Киев, там, например,
тоже. Еще, да? Франция была.
Да, еще, ну да, и Франция. Да, Франция, это, вот, да, как бы немножко, Франция тоже немножко другое по сравнению с нашим. Угу. Но там, значит, те территории, которые не были включены в состав Рейха или не являлись, предположим, как имперский протекторат Богемия и Моравия, эти все территории, там образованием занималось местное самоуправление. Не немцы. То есть при военной администрации существовало в той или иной форме департамент, министерство, управление по образованию, которые курировали немцы, но которое основывалось на местных кадрах. То есть те территории, которые не были включены в Рейх, они, значит, в немецкую систему образования не вписывались. Ну, в общем-то, на оккупированной территории, предположим, Польши и Советского Союза вообще не предполагалось наличие высшего образования, потому как зачем их учить?
Вот еще один вопрос. Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает, была ли церковь отделена от государства, ну, с точки зрения школьного образования, преподавался там закон Божий, да, вообще участие церкви в образовании.
Значит, мы уже с вами упоминали, что значительное количество школ было, при момент прихода нацистов к власти, были церковными школами. Ну, в смысле церковными, то есть они находились под католической или под евангелическими церквями. Значит, и в университетах действовали теологические факультеты. И, как вот мы опять-таки уже говорили, что количество студентов в процентном отношении на теологических факультетах не сократилось, а примерно осталось то же самое. Церковь была отделена от государства. То есть Веймарская республика – это было государство светское, которое полностью было отделено от государства. Естественно, национал-социалистическое государство тоже государство было отделено. Нацисты приложили все усилия, чтобы полностью исключить церковь из школьного, прежде всего, школьного образования. В принципе, нацисты больше всего внимания и уделяли именно школьному, а не университетскому образованию. Поэтому теологические факультеты, они, в общем-то, терпели так, более-менее. Но в школе, значит, закон Божий, как только появилась эта возможность, он был ликвидирован. С ликвидацией вот, школ, которые находились под контролем церкви. Вот. И когда школы были унифицированы, там это полностью было вычищено. Хотя система была какая, что продолжали существовать так называемые воскресные школы. И было оказывалось давление со стороны людей, что член Гитлерюгента не должен посещать там католические школы. Но при этом на этом не настаивали. То есть, в принципе, это был такой конформизм. Да,
Никита из Санкт-Петербурга. Была ли возможность обучения за границей?
Частным порядком, пожалуйста, конечно.
Да? Все выпускались. Были выездные.
Да, пожалуйста. Человек поедет, если у него есть деньги, он может поехать куда угодно, там учиться.
Извините, но вот Никита задает вопрос, может быть, он вам будет более понятным. Мне он совершенно непонятен, насколько распространенность вальдорфских школ.
Вальдорфских?
Да.
По-моему, там. Никита? Нет, по-моему, там не были распространены вальдорфские школы вообще.
А школы Наполо?
Наполо – это вот Наполо или Наполас или Непеа. У них разные сокращения просто от разных. Это вот те самые школы, которые находились под контролем СС. Uh-huh. Вот как я тут упоминал, я был в здании одной из этих школ. Эти школы, вот Непеа именно или Наполас, они строились по системе прусских кадетских корпусов. То есть вот было взято, причем строились как по системе? То есть они строились, взята программа прусских кадетских корпусов, ну и туда добавлено национал-социалистическое направление.
Ну, мы не можем, естественно, обойтись без этого вопроса, который нам задают Алкит из Пензы. Как они, что немцы, да, решали половые вопросы у подростков?
Значит, с половыми вопросами у подростков решали они их, как везде, но, скажем так...
Были ли там, как у нас там, основы, там, что-то такое, нет, преподавали что-то в школе?
Нет, ничего этого не преподавалось. Но, вообще-то, в Германии существовало как раздельное, так и совместное обучение.
Мальчиков и девочек.
Да, мальчиков и девочек. В принципе, национал-социалисты на официальном уровне стремились к тому, чтобы образование было раздельным. Это связано было не только с какими-то, так сказать, вот именно половыми вопросами. Это было связано с тем, что женщины, девушки должны были готовиться к одному, а мальчики совершенно к другому. То есть одна должна была бы готовиться быть домохозяйкой, другой должен быть готовиться быть солдатом или там, человеком, который может себя постоять. Соответственно, другие предметы должны быть. Значит, немцы, нацисты сделали все возможное и добились очень больших успехов, естественно, в кавычках, по снижению количества женщин, девушек, которые поступали в высшие учебные заведения. Причем это было сделано механическим ограничением. То есть просто ограничивать. То есть сказать, что в следующем году больше 6 тысяч не будет принято. А до этого было 10. Обычно каждый год примерно порядка 10 тысяч поступало. И, значит, школы пытались, чтобы они были все разделенные, но этого не смогли окончательно добиться. И до конца нацистского режима существовали также и школы с совместным обучением, но они не подвергались никакой ни сегрегации, ничего. То есть они существовали совершенно нормально,
Ну, все-таки 18 лет, это уже как бы такой возраст, когда...
В принципе, считалось, что вот все это как бы, ну, женщина должна быть матерью, вот ее учат там, ну, вот, там существовало... Это, вот,
а было, ну, сейчас я не знаю, когда-то в мои времена был такой предмет домоводства.
Да, домоводство. Нет, там, кстати, это ну, было. Типа у них этого, тоже было, да, там... было. Там просто был еще так называемый вот этот вот самый семестр трудовой, который после школы шел. Трудовой семестр, когда на полгода отправляли вчерашних школьников, предположим, в сельскую местность. Помогать крестьянам, потому что урожай собирать надо. Вот. И там, значит, как раз все очень сильно над этим издевались, потому что вот там-то как раз-то вот проблемы-то и возникали очень сильные. Вот. Там как раз, я говорю, получаю силу через радость, такая была шутка перефразированная, перефразировали нацистский лозунг «сила через радость». Вот. Что и там были очень большие проблемы, потому что довольно значительное количество девушек, они возвращались уже беременными с этих поездок. Потому что там как раз что, лагеря на полгода людей выгнали.
Ну да.
То есть, в принципе, у нацистов...
На картошку.
Ну, только на полгода. Знаете, вот так.
Тоже посылали там на картошку, на сельскохозяйственную работу.
Вот, на картошку. В 1939 году, когда возникла проблема с тем, что с поляков нельзя набрать, ну, на рабочих, Гиммлер приказал отправить 22 тысячи студентов собирать урожай. Просто вот именно конкретно вот ехать собирать, на картошку собирать урожай.
Да, да.
Вот. А не получилось, провалилось все, студенты не поехали.
Студенческие строительные отряды.
Да, вот.
Много форм есть работы
вот, но,
с учащимися.
Использовались, все использовались. Ну нет, кстати, вот там больше давили в нацистском режиме, больше давили не на финансовую заинтересованность, как вот там стройотряды, да, а на мораль. То есть вот ради рейха пойти там собирать урожай там или строить дороги, так сказать, за какую-то
миссию. Это такой патриотический жест.
Исключительно, да? Патриотический жест, да, путем накачки. Ну, нет, причем давление политических организаций, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. И, в принципе, надо помнить еще одну вещь, что нацистское государство, оно было бедным. У него было...
В каком смысле?
Денег у него не было. У него деньги все шли на вооружение. Надо было перевооружаться. Поэтому бросить какие-то огромные средства на, предположим, там, на создание новых программ в школах, ну, то есть вот эти затраты. Они просто не могли себе это позволить. У них этого не было.
В общем, ничего хорошего.
Нет,
в
что,
этой системе образования не было.
На самом деле, нацизм, он против образования. Это его цель. Главная цель. Может быть, можно успею закончить?
Нет, успею.
Не успею, да?
Пусть уже наша аудитория сама найдет соответствующую цитату. До встречи через неделю. 20 на победу.